Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל
סולם. Приветствуем вас. Мы читаем труды Бааль Сулама, страница Открытие и раскрытие лика Творца. Можно вопрос можно задавать на kap.tv, можно задавать вопросы в прямом эфире. Будем задавать их снова. Труды Бааль Сулама, страница 766.
Нет у нас ничего, кроме как скрытие и раскрытие. Но и скрытие — это тоже духовное состояние, потому что человек в этом мире не чувствует скрытие, он не осознает, что это скрытие. Так ведь? Но те люди, которые уже начинают исправлять себя и в группе, связываясь с товарищами, начинают чувствовать изменения, то тогда они входят в такие изменения, которые называются скрытие и раскрытие, скрытие и раскрытие, и раскрытие там, где прежде было скрытие. И так мы продвигаемся в духовном. И взаимоотношение между скрытием и раскрытием пока что раскрывается человеку как два состояния. Две такое состояние, настроение. Там печален, у него это называется скрытие. Чуть-чуть радостнее он называет это раскрытием. И это не имеет отношения к истине. И то, что он там печален, то есть не получает там наполнения. Так это он думает, что это плохо. Он и пробуждает его к поиску. И наоборот, когда он радостен, да, в своем неисправном состоянии, это может как раз отдалять его от самого ощущения. Но то, что желательно, что то, что человек находится в скрытии, он должен понимать, что пока еще не исправил себя, что все эти состояния и скрытие, и раскрытие, что он говорит, это раскрытие и скрытие ощущения в его эго, не более того. А если раскрывается чуть-чуть больше в разуме, в чувстве, в сердце, так, что это как будто бы отдача, как будто бы выход из обычных расчетов. Это все пока что еще как будто бы. И тут Бааль Сулам хочет показать нам разницу, которая есть в раскрытии и скрытии у человека, который находится уже действительно в духовных состояниях, где там это уже полярное состояние. И дает нам описание. То есть он ничего не объясняет. Он говорит, вот это так. В ощущении человека, в его восприятии. И вокруг этого не говорят никаковые обстоятельства всего этого, никакие усилия человек произвел, к какому ступени это точно относится, а просто делит каждое состояние на скрытие одинарное и двойное, и также раскрытие, соответственно, этому одинарное и двойное. Так давайте посмотрим, как мы это делаем. Понятно, что это не статья готовая там, полностью, да, для чтения там, ученикам. Это просто некий черновик такой первичный. Может быть, хотел сделать из этого статью. Ну, некоторая какая-то такая идея, как выразить еще факт, насколько мы духовное противоположны нашему восприятию. Ну, пожалуйста.
Подзаголовок «Первое скрытие».
Это состояние, в котором человек, который находится, называется «одиночное скрытие».
«Одиночное скрытие». Его лик не раскрыт. То есть Творец ведет себя с человеком не в соответствии со своим названием «доброго и творящего добро», а, не дай Бог, наоборот, потому что тот получает от него страдания, либо у него, либо ему не хватает доходов, и кредиторы отравляют ему существование, и он полон забот и волнений весь день, или, не дай Бог, болеет, или не пользуется уважением творений. Все, что он начинает, закончить не может, и весь день ходит без душевного покоя. Таким образом, человек не видит добрый лик Творца. Конечно же, если он верит, что, несмотря ни на что, верит, что Творец ему так подстроил, либо как наказание за прегрешение, либо для того, чтобы вывести его на лучший путь, как сказано, «Тот, кого возлюбил Творец, того он и будет привлекать к ответу». И праведники начинают с очень больших страданий, потому что Творец в конечном счете хочет дать им самый лучший покой. И он при этом не говорит, что это слепая судьба, не дай Бог, без какого-либо расчета, а наоборот усиливается в своей вере, в том, что Творец подстроил ему это своим управлением, и тогда он видит таким образом Ахураим, Творца.
Вопрос. То есть это означает, что скрытие, что человек говорит, да, я нахожусь в скрытии. Если он просто находится, да, в плохом состоянии, ну так что, ну, скотина моя находится в таком состоянии. Много людей, да, много животных, да, которые страдают. Да, езжай в сафари и посмотри, или на улицу выйди, посмотри. То же самое. Но если человек понимает, что он находится в мире Творца, что нет никого, кроме Него, и Он добрый, несущий добро, то Творец, то есть вот эта категория добра и блага, скрыта от Него сейчас, и Он в соответствии с этим находится путаница. В чем путаница? Что в том, что действует в нем сейчас плохое ощущение, вот это ощущение, которое действует на желании человека. А человек, да и вообще все творение, это все желание. Если мы чувствуем себя плохо, нет у нас выбора, мы говорим. Это нам не помогут наши все там премудрости. Мы говорим о Творце. Злой, плохой. Всем своим нутром скажу. Я не могу сказать, что он добрый. Я не могу получать удары и говорить, ой, какой ты милосердный, какой ты красивый, какой ты, насколько ты прав. Не могу я. Как это называется? Да, это лицемерие. Но для того, чтобы отождествлять себя с Творцом, я должен подниматься над ударами выше своего желания получать, и хотя оно страдает и терпит, я должен приобрести связь с Творцом выше этого страдания. И тогда вот это и страдание я также почувствую совсем иначе, когда я почувствую в нем наоборот, что вдруг есть в нем огромная польза и состояние, если так, мы потом будем его изучать, да, в раскрытии лика. Да. Но после одиночного скрытия, если я не приступаю к исправлению этого скрытия, то тогда я прихожу ко двойному, ко второму скрытию, еще большему скрытию. Данив.
Здесь, если я правильно понимаю, говорит, что если человек не поддается и не говорит, что это слепая судьба, а относит это как раз в наказание за прегрешение или для того, чтобы направить его на путь верный,
ну так это хорошо, он хотя бы находится в связи с Творцом, ну не лицом к лицу, то есть он не чувствует отношение Творца правильно к нему, но он определяет отношение в соответствии с тем, что он чувствует в своем эгоистическом желании, пока еще не исправлено в подобии свойств, но в любом случае он находится в связи с Творцом, да. И эта связь называется Ахураем, обратная сторона. Но это связь.
Так Творец его наказывает?
Нет, но так ему представляется, что он его как бы наказывает за те вещи, которые, да, преступления, которые он совершил, или наказывает его вперед, как бы дает, бьет его потом, чтобы ему это все компенсировать. Так он это вот раскрывает. Да, в первом скрытии, в одинарном скрытии.
Так Творец наказывает и дает награду.
Человек так определяет. Не то, что Творец так делает, но человек так говорит. И своего состояния, которое называется одиночное скрытие.
И это правильное определение состояния. Так он должен говорить.
Да, у него нет выбора. Мы говорим об истине. Мы в конечном счете машины. Желание получать. Если получает определенное воздействие, говорит так. Да, так чувствует, так говорит. Если получает иное воздействие, иначе он говорит. Он говорит о факте. Если я нахожусь в состоянии, которое называется одиночное скрытие, то я вот так чувствую. Еще вопросы, а потом мы еще раз прочитаем, да, этот фрагмент.
Получается, что если человек придерживается того, что это Творец ему подстраивает, он как бы глупее. Он как бы все больше и больше вгрызается в это.
Глупее, чем кто? Чем те, кто не находится в себе?
Возможно, потому что тут он как бы не дает вопросу пробудиться в нем. Почему это происходит?
Ну, откуда ты знаешь? Этого не написано. Мы говорим об ощущении. Факт, что он так чувствует, да, всем своим нутром.
И тем не менее он придерживается того мнения, что это Творец. То есть ему приходится все больше и больше за это цепляться.
Ну, хорошо. Ну, ты, скажем, ночью проснулся и начинаешь так вот из сна вдруг проснулся. Какие-то там вещи, почему так, это жизнь такая. И еще по поводу того, что ты в прошлом наделал, или еще в будущем там, и ты страдаешь, почему тебе этот Творец все это устроил, и зачем он так все это сделал. Нет, это правильно? Правильно. Ну, откуда я знаю? Да, я ведь тоже так прошел. А, нет выхода. Все то же самое, все. Так вот, человек просыпается. Как я такое сделал? То есть я сделал. А, он уже все, он уже в отрыве от Творца. А, или как это Творец мне так это устроил, да? Это уже скрытие, да? Одинарное скрытие. Ну и так далее. И тут вот все выяснения. Ну что такого?
А где его спасение? В чем его спасение? Как он может над этим именно преодолеть? Вцепляясь все сильнее в...
Только с помощью группы и света, возвращающего источнику, который возвращает его. Вот к тому, что нет никого, кроме него. И нет никого, кроме него. Не то, что все Творец устраивает, но в том, что он еще благо несет. Вот это я вещь принимаю. И это называется «все преступления покрываются любовью». То есть я уже прихожу к исправлению. А преступление остается.
А откуда берется этот объем «нет никого, кроме него»? Есть «нет никого, кроме него» — это такая точка, мертвая и гнилая. А есть «нет никого, кроме него», у которого есть объем, то, что вы говорите, добрый, творящий добро. Есть какой-то... Есть что-то такое, дающее этому объем, а не что-то мертвое.
Нет никого, кроме него, ты не можешь установить в точке, в сердце, потому что это только точка. Точка не может этого чувствовать. Это только начало. А объем, где ты раскрываешь, что нет никого, кроме него, вот не называется, может быть, объемом, точнее, это, можно сказать, поверхность между тобой и товарищами. Там ты раскрываешь, что нет никого, кроме него, в связи между вами. Нет у вас другого места. Об этом, из этого запрещено выходить. Да.
Ну-ну.
А как прийти к одиночному скрытию?
Нет, само приходит. Это приходит в силу усилий нашей работы.
А есть в этом этапы?
Ну, конечно, этапы. Да. одиночное скрытие, двойное, одиночное раскрытие, двойное. Это вещи, которые меняются, и это... Не будем говорить сейчас о потоке. Не будем сейчас говорить об этом, потому что это достаточно там сложно, очень так многоуровнево. Зависит от корня души, от роли. Там много вещей. Да.
В одиночном сокрытии он говорит, что у него каждый день страхи и заботы, и при этом он усиливается в своей вере, что это Творец ему подстраивает.
Поэтому это одиночное.
Что значит усиливается в вере того, что Творец ему это подстраивает?
Он все время находится на вот этом вот стыке, на разломе на этом, вот в этом ощущении. То есть это приходит от Творца? Нет, мир так действует. Потом снова Творец управляет миром, и, конечно же, мною. Потом снова вот так. И все равно чувствует на наслаждение. Не чувствует. Потому что не может оправдать пока еще действие Творца, то есть управление Творца миром. Еще не относит все эти вещи к Творцу. Для того, чтобы прийти к раскрытию, это называется, что нет никого, кроме Него, что там мы раскрываем, что Творец действует, тогда потом Он добрый, несущий добра. Он еще пока не находится в этом. Но еще не хватает исправления хасадим.
Так здесь он на самом деле направляет нас на то, чтобы быть верующими людьми?
Ну, верой называется свет хасадим, который человек обретает с помощью света, возвращающего к источнику. Вот. Свойство бины называется верой. Бина, которая наполняется светом хохма, называется полной верой. Это определение, которое мы говорим об этом в науке Каббала. То, что говорит простой народ, там, я верю, это чего верит? Что? Так меня научили, я так говорю, все, я верю. Я не говорю, что это вещь лишняя, не дай Бог. Но это называется то, что впитал с молоком матери, научили его так. Люди верят в разные вещи, и совсем не обязательно высшую силу, которая управляет ими, да? Во все они там. Ты же, видишь, мир полон таких вот. Да, это называется, как на иврите, стигмы. Есть еще предрассудки, как там еще? Суеверие. Суеверие, предрассудки. А что такое молитва, не молитва, я не знаю, что это. Это все так путанно, размыто. Подойди к любому человеку, верующему или неверующему, говори с ним о вере. Кто знает там что-то. Или о принципах веры, основе. Что там тебе там написано? Даже вот молитвенники у тебя. Я верю полной верой. Ого. Да, песня такая есть. Но Цвика знает это, да, из песни. Если бы не было этой песни, не знал бы этого. Но это проблема. Наука Каббала определяет все эти вещи как меры раскрытия и скрытия. И поэтому сказать «я верю», верю — это называется, что есть у меня кли, способность отнести к высшей силе определенным образом, когда я к этому пришел, и с помощью Торы, то есть с помощью света, возвращающего к источнику, который мне обустроил все вот эти моих испорченные 613 желаний определенным образом, когда я из этих исправленных желаний уже могу отнести к Творцу своим отношением каким-то образом, да, и это будет называться верой. Это вера в науке Каббала называется светом хасадим, отдачей, когда я нахожусь в исправлении келим, и все они в отдаче. Мои желания, 613 моих желаний, которые сейчас готовы к отдаче, над сокращением, выше сокращения, в отраженном свете, когда я прихожу к отдаче, когда я хочу отдавать Творцу на виюте Шорош и Алев. Это называется «отдающие мои келим» или «свет веры», «свет хасадин», «вак», ну и так далее. Есть много определений. Есть «гагальта инам», «келим», «нефшрох», «светов», «начало исправления души», «малое состояние». А потом уже есть «полная вера», когда я и в получающих своих келим, это называется уже «озан хотампе» или «авиют» и «бет гимел далит», исправляю эти кли и тоже отношу их к отдаче, к Творцу. Ну, понятно, что это через творение, то, что только через любовь к творениям, к любви к Творцу можно выразить себя. И тогда мой свет, свет хасадим, мощнее, он может быть уже облачением для света хохма. И это называется, что есть у меня полная вера. Потому что свет хасадим, который называется верой, называется светом хохма, и называется это совершенством. Творец когда раскрывается на практике. И так я прихожу к совершенной, полной вере. А если просто человек на улице говорит в том, что он верит, ну что, я молчу, ну нормально, он так говорит. Почему? Ну научили его так. Что значит верит? Если бы ему сказали в школе что-то другое, он бы верил в это, в то самое другое. Поэтому светские верят в свое, их там научили, религиозные там свое. И это не называется верой, в принципе. Вера в науке Каббала — это особое, определенное отношение к высшей силе, в которой мы находимся, с помощью которой мы приводимся в действие. Это называется верой. И вера — это то, что говорят на улице люди. Ну, это называется заповеди людей, которых научили, воспитали их так. Они это выполняют. Почему? Привычка становится второй натурой. Если он не будет выполнять, он будет чувствовать себя плохо. Поэтому он выполняет и радуется, когда выполняет. И, ну, такова его природа. Хотя он с этим не родился, но получил эту природу, да, с помощью воспитания, привычки. Да-да.
При единичном сокрытии весь день у него заботы и беспокойства, но тем не менее он верит, что это Творец ему подстроил. Что это за действие? Верит.
Что чувствует. Чувствует, что это исходит к нему от Творца. Внутренняя, да, какая-то вот такая вот интуиция. Он не чувствует Творца, потому что Творец скрыт за всеми теми проблемами и бедами, которые он ощущает. Поэтому называется, что он верит. То есть, есть у него ощущение, что это от Творца. Он чувствует корень в виде скрытия. То есть, ты можешь сказать, что это значит в виде скрытия? Это раскрытие скрытия? Да, это раскрытие скрытия. Он раскрывает, что находится в скрытии. То есть, что-то такое скрыто там за навеской, за стенкой. Но я чувствую, что он находится там. И он мне все это подстраивает. Да.
А в конце абзаца он пишет: усилиться в вере, что Творец ему это подстраивает. В чем это усиливание, усиление?
Где он хочет прийти к полной вере. И что такое полная вера? То есть Творец раскроется вот в его усилиях. И даже не полная вера. Он хочет быть даже в хасадим, в катнуте, в малом состоянии. Тут есть, тоже есть ступени. Так это работает. Но в любом случае говорится о постижении человека. Даже одиночное скрытие — это постижение. Это не человек, который на улице, который так говорит, а говорится о человеке, который с помощью науки Каббала находится в определенном духовном состоянии. И этим состоянием не надо пренебрегать, которое называется одинарное скрытие. Это не просто там так приходит какой-то там бабушка пришла и рассказывает. Почему все время на меня валятся беды? Что я такое сделала? Ну за что мне это все? Ну знаешь, как люди говорят. Я так миллион раз слышал в жизни своей такое от людей. Приходят и жалуются на жизнь. Ну что я такое сделал, что я так плохо себя так чувствую? Что у меня такие беды по жизни. Но это зависимость от Творца, да, такой народном, может быть, на неживом уровне, да, даже на неживое святое, где получают, да, вот эти несчастья, но относят это к Творцу. Но это не результат работы. А тут он говорит, он старается в этом усиливать связь, укреплять связь, прийти к раскрытию Творца. Он усиливается, укрепляется, укрепляется в вере, что Творец подстраивает ему это своим управлением. Ну и так далее, и так далее. Это что-то другое. Когда он хочет укрепить, усилить свою связь с Творцом. И тут вопрос. Хочет он укрепить и усилить свою связь с Творцом благодаря, благословляя, что Творец подстроил ему это зло, чтобы приблизить его, или делает это, как все остальные люди. Плохо мне, так я больше помолюсь, там еще, я не знаю, может быть, милостыню подам или еще что-то. Это тоже вещи такие не... Не, но тут говорится о том, кто служит Творцу. Это тот, кто использует нынешнее состояние для продвижения, тогда благословляет это состояние и продвигается вперед. Итак, мы должны видеть состояние, которое мы проходим, когда просыпаемся вдруг и чувствуем себя там плохо, и едим себя поедом, что мы так вот что-то сделали, или Творец нам что-то сделал. Или выясняем мы на этом ситуацию и благословляем Творца, что напомнил нам об этом, и продвигаемся. Да.
Я хотел бы немного понять, в чем разница между таким народным подходом, который говорит о том, что все приходит свыше, что общее для многих религий, не только для иудаизма. Это нормально, это присуще человеку. Инстинктивно спроси маленьких детей, вообще светских. Они скажут, конечно, есть Бог. Он все делает, все подстраивает. Человек по своей природе склонен все-таки связывать себя с какой-то высшей судьбой.
Так в чем разница между тем, что совет дает Бальсулям укрепить связь в вере в том, что Творец это ему все подстроил? Или человек простым образом говорит, ну да, это так, это все свыше.
Ты не можешь этого сказать. Ты не можешь сказать, в каком состоянии находится один, а другой, один как простой народ, а второй в одиночном скрытии, а по результату, если он из этого состояния получает силы к тому, чтобы приблизиться к Творцу выше своих ощущений и принимает свое плохое ощущение как рычаг, как, собственно, стимул для того, чтобы прийти к большей связи с Творцом, вне всякой связи с его ощущением. Неважно, как я буду себя при этом чувствовать, главное — приблизиться. То есть он готов быть в добром и хорошем, и творящем добро, не в своем эгоизме чувствовать его доброту и творение добра, а относиться к нему как к доброму и творящему добро, несмотря на все, что с ним происходит, тогда можно сказать, что он приближается к состоянию работник Творца. А если он просто так размазывает это состояние, чтобы его как-то подсластить, и говорит о том, что все от Творца для того, чтобы чувствовать себя лучше, то это простой народ. И мы приходим уже к этапу, где это не работает, потому что и простому народу уже пора подняться на новую ступень. И все познают меня от мала до велика. Выбора нет. Мы уже на таком этапе, когда все почувствуют беды, мы не сможем от них никуда деться никакими средствами, которые, может быть, когда-то и работали. Вот. Да, Муша.
Как из этого состояния продвинуться и продвинуться? И, как я понимаю, это надо сюда группу еще ввести, видеть все это через группу. Что вы советуете?
Да.
А Бааль Сулам вообще не упоминает здесь. Но это же инструмент.
Бааль Сулам не может в любом состоянии напоминать тебе о том, что он, что нет никого, кроме него, что он добро творит добро, и постигается это через группу, и отраженный свет, и все изменения происходят только так. Это базовые данные, стандартные, которые есть всегда, и только исходя из них мы говорим. То есть с этого мы всегда начинаем. Не может быть иначе.
Как же хаявлиот сидур даргат эфес?
Так, это как бы нулевой уровень, исходная позиция.
А как же я вижу через группу это состояние?
Если ты видишь эти состояния, происходящие с тобой лично, это хорошо, что Творец тебя так пробуждает, но где ты их осуществляешь? Твое отношение к Творцу не может быть личным из твоего сердца к Нему, а только через группу. Мы можем работать с Творцом только через группу. Он может работать с нами как угодно, несмотря на то, что это все равно приходит к нам через группу, но мы, находясь в сокрытии, не распознаем, что это так. А потом ты раскроешь, что все плохие-то, хорошие случаи, раскрытие, сокрытие одиночное или двойное, или раскрытие одинарное или двойное, все это происходит в твоей связи с товарищами. Ты потом к этому придешь, но пока ты раскрываешь это лично. Хорошо мне, плохо мне. Но тем не менее, связаться с Творцом и постараться через Него что-то изменить, у тебя нет ни малейшего шанса, кроме как в группе. В единстве. И не только в единстве, а то, что ты молишься о них в единстве, молитва многих, потому что иначе Творец не слышит. Понимаешь, вот настолько. И еще таких условий, которые полностью отрывают тебя от себя. Тебе ставят такие условия, хочешь ты или нет, ты приходишь к состоянию, где тебя просто нет. Существует все, что есть вне тебя, а у тебя есть только точка, из которой ты можешь просить только за них. Это называется по-настоящему изменить свое частное состояние. В чем я меняю свое состояние? Тем, что я больше и больше прошу о них, за них. Вот и все. А для себя ничего. Это называется сокращение. Да.
Ну, я вот, скажем, тут читаю. Ну, вот есть такое состояние, да, хлопоты, да, там, беспокойство, и чтобы выйти из этого состояния, должен сидеть в семинаре, включиться в товарища. Это единственный способ поменять это состояние. Открытие.
Это единственный способ не только изменить это состояние, а увидеть это зло как стимул, как повод, который приведет тебя к правильному выяснению. И это выяснение не в этом состоянии, не в этом ощущении, а только как такой укол, который как будильник напомнит тебе, пробуждает тебя к какому-то действию. Один идет к этому, другой к этому. Будильник звонит для всех одинаково, вне какой-либо связи с действием, о котором он напоминает. То, что ты почувствовал себя плохо, не имеет никакого отношения к тому действию, которое тебе нужно выполнить сейчас. Тебе сейчас нужно сделать исправление, а не подсластить свое зло, приложив что-то там, где больно. Совершенно не так. Тебе напоминание такое дают? Да.
Это интересно. Если я правильно понимаю, то в этом методика. Обычно там, где плохо, человек начинает искать, как уменьшить это зло. Или там, что я сделал такое?
Да, конечно, если он действует из эгоизма, то все будет выглядеть именно так.
А тут решение совсем в другом месте.
Конечно. Тогда ты поднимаешься над этим, ты говоришь «спасибо». Ты мне напомнил об этом, теперь я вспомнил. Что у меня есть группа, товарищи, любовь к ближнему, от любви к творению к любви к Творцу.
Но очень пока трудно еще понимать, что все проблемы.
Поручительство.
Группа должна дать такую атмосферу, что ты сразу об этом вспоминаешь. И Творец дает тебе такое унижение, бросает тебя на землю вместе с тем, как группа дает тебе поддержку. И дает тебе ровно ту глубину падения, которая соответствует тому, насколько ты способен все-таки с помощью поручительства вернуться к этому. И чем поручительство сильнее, чем сильнее группа, тем больше падения ты получаешь, более сильное такое.
Ну, после того, как есть поручительство и напоминание, все понятно, решение. Но тут понять, что понятие решения, ты сидишь с товарищем на семинаре, там все.
Там ты исправляешь. То, что тебе там сделали что-то, это все так. Ну, кольнули тебя. Но теперь тебе напомнили об исправлении. Ты бежишь исправлять.
Исправление, сидеть и говорить с товарищами.
Вне какой-либо связи с тем уколом, который ты получил.
Ну, это понятно.
Как Нив это сказал, или кто там сказал? Михаил, да? Что ты вдруг посреди ночи просыпаешься. Боже мой, что я натворил там несколько лет назад? Какую несправедливость допустил? Ты должен это исправлять? Как ты это исправишь и к чему это имеет отношение вообще? Ты потом поймешь, почему налажены такие связи в душе, что ты вдруг получил именно такое пробуждение. И к нам приходят такие мысли и заботы. И что в них такого? Только запутает тебя. Начинай исправлять это пробуждение правильным образом через товарищей к Творцу, и увидишь, насколько вдруг оттуда получишь, может быть, другие пробуждения, может быть, нет. Это в этом много всяких счетов, но сначала сейчас не ищи связь, потом увидишь, что к чему. Пока что не надо этого искать.
Ну, это понятно. Я просто не могу понять, что вся галактика и все.
Но это же не живое вообще. Ну, муж, это о чем? Это не живое, этого вообще нет никакой духовной, никакого духовного значения. Все эти камни всей этой вселенной равняются одной клетке растительной материи.
И все, что пишут каббалисты, решение, ты сидишь с товарищами, разговариваешь, и все, решение кризиса, здоровье.
Тогда ты в этой системе раскрываешь всю мудрость мира, всю мудрость Вселенной.
Так зачем они писали так всего много? Зачем так было сделано? Ну, просто сидим в одной комнате, все, делаем исправление. Зачем все остальное это?
155-й пункт. Ну? Почему написали каббалисты? Ну, давай.
И тут возникает вопрос. Да, 155-й пункт. Зачем это предназначают каждому человеку изучать науку каббала?
О чем так много книг написано.
Но есть в этом вещь очень великая, это, об этом надо рассказать.
Кроме того, что они написали об этом для себя, передавать науку из поколения в поколение. Если я что-то раскрываю, я передаю это другому ученому. Так физики себя ведут, так другие, так они это передавали из поколения в поколение. Чтобы тот, кто этим занимается, уже было легче ему что-то понять, постичь, найти. Это так у ученых, так у каббалистов, но кроме этого...
Потому что есть великая сила неоценимая теми, кто занимается наукой каббала.
Кроме самих ученых, вот студентам, да?
И несмотря на то, что не понимают, что учат, но в силу желания и устремления понять, что изучают, возбуждают на себя окружающие света, окружающих душу.
Потому что они... учат о том, в чем находится, просто еще не чувствуют. Поэтому, если я упоминаю эти имена и вместе с товарищами хочу быть в этом, я пробуждаю Ормакив, потому что я нахожусь в этой системе. Мы находимся в единой системе, в которой ничего не меняется. И изучаем ее. И тогда мы находимся в своих, возможно, даже эгоистических желаниях, разбитых и так далее. Но мы хоть в чем-то хотим быть в этой системе. А желание-то есть вся материя.
Это и есть хисарон, желание, и это и есть подъем мана. Тогда мы хотим, и благодаря этому притягиваем света. Ормаки. Свет находится в абсолютном покое. Чем я его притягиваю? Пробуждением к нему, пробуждением этой системы. Узнать, понять, почувствовать. И тогда это пробуждается ко мне. Это физический закон. Это обычная физика. Насколько я тянусь к этому своим хисароном, настолько я как бы пробуждаю воздействие света на себя. Он остается в абсолютном покое, но моя склонность, мое отношение раскрывает его больше. Как это говорится? H в физике. Какое-то стремление, мера стремления, мера... Это та мера, в которой он возвращается ко мне и воздействует на меня. Это совершенно четкие законы природы. Нет тут ничего такого. Мы это называем чудодейственным свойством сгула. Потому что человек не понимает, что это такое. Но на самом-то деле человек просто приводит в действие систему. Да.
Вот эти тревоги запускают. Скажем, есть у меня тревоги, я молюсь за товарищем. Да, это какой-то такой инстинкт духовный. Да, есть у меня сейчас тревоги, я должен думать о товарищах.
Да.
Вот в этом действии я возбуждаю окружающий свет.
Да.
И тогда, вот через эту точку, когда я начинаю молиться за товарища, приходит, уходит, но все равно образуется какая-то поверхность, здесь сферот.
Ты делай то, что тебе говорит Рабаш. Как включиться в группу? Он дает тебе условия, которыми ты пробуждаешь Ормакив. Вот и все. В чем все эти условия? Условия семинара, закона объединения. Как пробудить Ормакив? Не более того, зачем мне все эти законы? Просто так ему захотелось написать? Ну?
Ну так получается, что есть какой-то такой момент, к которому мы пришли, а дальше что-то должно произойти. Вы же говорите с нами о строении.
То, что должно произойти, это не твое дело. Ты будешь делать то, что от тебя зависит. Я тебе говорю. Ты пробуждаешь Ормакив, который воздействует на тебя. Результаты почувствуешь. Мне больше нечего объяснять. Тогда ты раскроешь эту систему, и ты... У тебя будут и силы, и желание приводить себя в действие. Но в соответствии с этим придут к тебе проблемы, неудачи. Для того, чтобы ты, собственно, привел в действие свой свободный выбор, разбирался бы в своих путаницах в соответствии с этим. Ну, я ему обещал. Асав.
Асав.
Рав, получается, что у нас есть якобы кли, ну, действительно, ну, семинар. И это лифт в высший мир.
Конечно.
А нам иногда кажется, что ты просто сидишь и болтаешь.
После конгресса все уроки будут как семинар. Что это значит? В десятке будут заниматься. В десятке занимаемся. Постепенно найдем более правильный формат. Как мы должны разговаривать? С каким отношением? Что главное внутренние отношения, а не то, что мы там болтаем. Мы к этому придем. Постепенно. Это непросто. Я понимаю эту трудность... Готов ждать? Да. Дайте ему микрофон сейчас.
Здравствуйте, Рав.
Микрофон держи нормально.
Он пишет тут, конечно же, если он верит, что все устраивает ему этот Творец.
Да. Это знак того, что он находится в одиночном скрытии. Если бы он этого не ощущал хоть как-то, да? Не было бы какой-то подсветки свыше, которая давала бы ему такое ощущение, это не называлось бы сокрытие. Сокрытие — это уже определенное отношение к Творцу. Творец скрывается и действует уже из-за сокрытия.
Так в чем же отличие вот этого сокрытия? Если он верит, что Творец ему все это подстраивает, так он...
Если он верит, это называется его ощущение.
Это еще не раскрытие?
Это часть раскрытия, это называется сокрытием. Сокрытие — это тоже раскрытие. То есть я вижу, что Творец существует и таким образом действует на меня. Так, все. Дайте Эли быстро, а потом Урона.
Да, несколько, значит, сообщений из Германии. Вчера было последнее действие по распространению, да, при присутствии Семена. Там была лекция, и были товарищи, которые приехали из других частей Германии, из региона Штутгарт, Берлин, Гамбург, произвели огромное действие по распространению. И в течение лекции, естественным образом, то есть чем город более древний, там гораздо еврейская вообще община распадается, и там чисто возник вопрос, поскольку получили объяснение о роли народа Израиля, его истории и предназначении, начали спрашивать, как же объединиться-то, что делать? И получили отношение, да, об разъяснении методики круга, вот, и как это может привести их к лучшему состоянию. Это то, что касается Германии. Наш Сенька сейчас едет в Берлин, он будет в Берлине, и вечером уже улетит оттуда сюда, будет здесь уже утром. И еще нечто другое. Сегодня год смерти Толика Ульянова. Это надо, чтобы наши ребята помнили, знали.
Да, Леор.
Мы тут в Израиле завидуем немцам и нашим товарищам в Германии. Завтра есть вводная лекция в Йокнаме. Ребята провели огромную подготовительную работу, и мы им желаем удачи. Приглашаем всех наших зрителей, всех знакомых, родственников, тех, кто там живут близко, приехать на великолепную лекцию. И поговорим там же о семинаре. Мы всех приглашаем, и удачи нашим ребятам там.
Замечательно.
Так, и еще есть лекция в Реховете на русском языке. У кого есть знакомые, мы тоже приглашаем. Давайте подумаем о Реховетской группе.
Действительно, пусть каждый подумает, может, ему есть кого пригласить на эту лекцию. Постарайтесь.
И я хотел также сообщить, те, кто еще сомневаются, записываться на конгресс или нет, вчера, да, в Швеции, министр иностранных дел, который там, да, мы же написали, пусть пригласили их, так они обсуждали это, может, приедет.
Да, осталось только Обаме позвонить. И Пангимуну.
Сегодня позвоним.
Что, ИГИЛ пригласить? Ну, ты уж, наверное, знаешь, куда им приглашение слать. Мы приглашаем всех на наш конгресс, чтобы они знали, что значит объединиться. Да.
Я очень хотел... Вот этот вопрос, то, что вы говорите о системе, вы просто попадаете потрясающим образом в центр. И я очень прошу у людей, чтобы отнеслись серьезно к тому, что вы говорите. И не просто я говорю так. Вчера я так вот еду, ну, хотел послушать, что там в мире происходит. И я слышу министра иностранных дел, наши Ципи Ливни, да, экс. Как она разговаривала с лидерами мировыми, но она говорит то, что вы говорите уже давно. Она говорит, я вижу очень опасную вещь в нашем народе. Дети евреев в мире вообще даже не признают Израиль, знать не хотят. И это то, о чем вы говорите уже очень давно.
Это американская политика. Им в конечном счете удается оторвать евреев. И американское еврейство всегда было основой силы, которая всегда была за Израиль. и за последние годы, в особенности те годы, что Обама был у власти. С Клинтоном это тоже было, но в особенности сейчас, с Обамой, им удалось оторвать евреев от Израиля, и сегодня они в своей основной массе против Израиля. Не просто нейтральные, забыли там или не помнят. Они против. Они просто чувствуют, что Израиль как будто бы мешает им нормально, наконец, уже жить в Америке. И это очень большая проблема. В Европе тоже, кстати, но с меньшей силой.
И, с вашего позволения, я очень советую всем нашим зрителям приехать на ближайший конгресс. Они начнут понимать просто чисто системно, что происходит в мире. Не просто то, что вы говорите, а вы говорите это через понимание того, что происходит.
Ну, что ж. Да? Да, Иран.
Сегодня вечером, в 6 часов вечера, сегодня все в центре, всех товарищей приглашают. Конгресс начался, мы объединяемся вместе, звоним всем тем, кто с нами был когда-то, приглашаем всех товарищей. Мы сегодня вечером делаем общее действие, потому что есть семинар с 6 до 6.30, потом все начинают звонить, приглашать товарищей.
Это очень важно, очень важно. Тот, у кого есть хоть чуть-чуть времени, хоть сколько-то времени, приезжайте на пункт телемаркетинга. Я и прошу, и рекомендую всем израильским группам, те, кто могут приехать, хотя даже издалека, пусть приедут и помогут. Чем больше народа вы пригласите на ближайший конгресс, тем больше сил у вас будет. Это становится ахапом для вас. И вы тогда можете функционировать как Гагаль Тайнаем, и тогда получается кли, где можно раскрыть Творца. И на этом...
Три сообщения. Мировое кли усиливает Израиль. Много товарищей со всего мира приезжают объединиться на конгрессе Товим. Мировое событие с 23 по 25 февраля в Тель-Авив, выставочный комплекс, можно записаться на сайте Каб.инфо. Понять жизнь через науку Каббала на русском языке. Великолепная лекция на русском языке сегодня вечером в 7 часов в Реховате. Вход свободен. Информация по телефону 03-541-9411 или на сайте kabacademia.com. Израиль. Наука Каббала, так как вы не знали об этом никогда, мы Кампус Каббала приглашает вас сегодня на лекцию по теме «Книга Зор» в Хайфе. Информация по телефону 1-700-509-209. На этом заканчиваем. Спасибо. Хорошего всем дня.
כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה השפעה לבורא מטרה עליונה אך מקודם דרושה אהבת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה, להגדיל את הרצון, להגדיל כוונה, עד שבינינו תשרה השכינה.